Читаю книга «Первое послание Коринфянам», 11 глава, 7 стих. «Первое послание Коринфянам», 11 глава, 7 стих. Итак, муж не должен покрывать голову, потому что он есть образ и слава Божия, а жена есть слава мужа. И 8 стих. Ибо не муж от жены, но жена от мужа. Друзья, сегодня была проповедь о том, что муж есть образ и слава Божия. Итак, усмотрено нашей программы, что вечером рассуждение будет о том, что жена есть слава мужа. Разрешаю задавать вопросы, я буду примерно проповедовать 1 час, возможно, немножко меньше, я буду стараться кратко излагать мысли. Если что-то непонятно, можете даже руку поднять или написать вопрос. Не очень давно я молился над ребенком у нас в церкви, над своим внуком. Ну, у нас такое бывает. Я довольно часто молюсь над своими внуками. Возможно, это не всем нравится. У нас в церкви много пресвитеров, и у нас порядок такой. Кто кого хочет, тот того и просит. И поэтому, хотят, чтобы я помолился, я молюсь. Хотят, чтобы помолился Юрий Свириченко, он будет молиться. И молимся в тот день, когда просят. Даже если это будет праздник Пасхи или хлебопреломления. Если попросили сегодня, значит, сегодня будем молиться. И вот родители, которые попросили, чтобы я помолился над ребенком, они просят меня, говорят, у нас одна просьба есть. Какая просьба? Можно, чтобы коротко? Ну, я поясню, друзья, мы довольно часто молимся длинно. Не молимся длинно, а проповедуем. Даже бывает, мы вместо проповеди. Просто проповедь будет, родители сидят здесь с ребенком, и проповедь будет самая обычная проповедь, ну, по теме молитвы над ребенком. Ну, а потом молимся. И вот родители говорят, папа, а можно, чтобы коротко? Я говорю, а в чем причина? Они говорят, наш ребенок такой неспокойный, он будет орать, и все будут нервничать. Я говорю, ну, сколько коротко, это сколько? Они говорят, ну, 1 минуту. Я говорю, помолюсь 1 минуту. И вот так они сели. Сначала мы знакомимся, как ребенка зовут. Кстати, иногда и я тоже знакомлюсь, как ребенка зовут. Я человек рассеянный, даже бывает забываю, кто родился, мальчик или девочка. Когда за 30 внуков уже мы не все успеваем фиксировать. И я прочитал текст Писания. Я вам скажу, прочту, какой текст Писания я им прочитал. 143-й Псалом, 12 стих. «Да будут сыновья наши, как разросшиеся растения в их молодости, дочери наши, как искусно изваянные столпы в чертогах». Ну, и я говорю, помолимся, чтобы ваши дети были красивые. И помолился. Они помолились, чтобы дитё было красивое. И я помолился, чтобы дитё было красивое. А потом они у меня спрашивают, а разве это от нас зависит? Ну, какое родилось, такое родилось. Я говорю, ну, конечно, зависит. Братья и сестры, я вот, ну, немножко как будто не по теме, про детей красивых. Я у вас хочу спросить. Вот, ну, красивые дети, все родители, наверное, хотят, чтобы дети были красивые. Скажите, а от нас это зависит? Ну, какой родился, такой вроде бы и есть, да? Друзья, я вот о чем. Чтобы были красивые дети, такими должны быть мы. И вот когда мы были дома, они мне говорят, а это от нас зависит? А я говорю, какие, чтобы были красивые дети, такими должны быть мы. братья и сестры, а красивые мы или нет, это от нас зависит или нет? Ну вот, кто не хочет быть красивым, наверное, ни одной руки бы сейчас не поднялось, если бы я спросил. Ну, а кто хочет, я тоже думаю, что мало рук бы поднялись, но просто мы бы не были достаточно искренними. Друзья, в книге «Бытие» написано, Адам жил 130 лет и родил сына по образу своему и по подобию своему. То есть наши дети, они обычно похожи на нас. И если мы с женой красивые, значит, дети будут красивые. Если нет, скорее всего, и дети будут нет. Друзья, ну а мне одна сестра говорит, а чтобы быть красивой, что нужно? А я говорю, чтобы быть красивой, ну, нужно себя украшать. Ну, так сразу, ну, неожиданно, чтобы быть красивой, надо себя украшать. Ну, а разве себя украшать можно? Ну, я говорю, ну да, почему нет? Можно. Но люди же себя украшают, неверующие. А почему верующим нельзя? И верующие должны себя украшать. Даже я, братья и сестры, думаю, что красивые дети – это благословение от Бога. Ну, например, у Иова были три дочери, написано, и не было на земле таких красивых женщин, как дочери Иова. А выше написано, и Бог благословил последние дни Иова больше, чем прежние. Вот за прежних дочерей не написано, что были самые красивые на планете, а за последующих написано. Друзья, я вот о чем собираюсь проповедовать. Как женщина должна себя украшать? За мужчину не буду, потому, хотя можно было бы и за мужчину. За мужчину только скажу, друзья, главное украшение мужчины, знаете какое? Это его жена. Написано «венец для мужа своего». Главное украшение для мужчины – это его жена. Я, ну вот раньше, друзья, венок на голове невесты имел значение больше, чем сейчас. Сейчас я смотрю, даже бывает невеста вообще без венка. Где-то она там фату вот сзади пристегнула как-то и венка. А раньше венок – это было очень серьезно. И подыскивали, чтобы было очень красиво. Вспоминаю, как мы с женой. Мы жили тогда в Краснодаре. Вот. Ну и как подыскивали наряд. Это вообще было интересно. Друзья, но я не об украшении мужчины, а об украшении женщины. Тексты Писания буду прочитывать. Иногда буду цитировать. Но если буду цитировать, то буду цитировать достаточно точно. Несколько украшений, о которых говорит Библия, украшений для женщины. Итак, читаю первый текст Писания. Это пишет апостол Петр в 3 главе. «Да будет украшением вашим». Друзья, вот это слово, как Петр начинает эту мысль, говорит о том, что украшение для женщины-христианки – это нормально. Даже я скажу, что так должно. Женщина-христианка тоже должна себя украшать. И вот здесь в следующем тексте написано, также и святые жены украшали себя. Значит, и раньше женщины святые себя украшали, и теперь должны украшать. Итак, я читаю. «Да будет украшением вашим не внешнее плетение волос, не золотые уборы или нарядность в одежде, но сокровенный сердце человек в нетленной красоте кроткого и молчаливого духа, что драгоценно пред Богом». Друзья, сегодня брат Юра проповедовал о том, каким должен быть муж. И вот это качество, которое здесь первым стоит, это качество отмечается и для жены, что «да будет украшением вашим сокровенный сердце человек в нетленной красоте кроткого и молчаливого духа, что драгоценно пред Богом». Кстати, сестры, я скажу вам такую мысль, что наша внутренняя красота, она отображается и на нашей внешности. Если человек внутри красивый, это будет отображаться и на его внешности. Хочешь быть красивой? Заботься о внутренней красоте. Библия говорит, что она нетленная. Это красота. И вот Петр обращает внимание, во-первых, сокровенный сердце человек в нетленной красоте кроткого и молчаливого духа, что драгоценно пред Богом. Друзья, иногда я замечаю, что вот об этом украшении женщины-христианки заботятся меньше, чем о том, что написано выше. Написано «не золотые уборы или нарядность в одежде». Вот о внешней красоте женщина иногда больше заботится, чем о внутренней, к сожалению. Здесь Писание делает ударение о том, что кроткий и молчаливый дух. Но эти вещи довольно легко синтезируются, хотя не обязательно. Друзья, о кротости уже сегодня было сказано, поэтому не буду пояснять, что это такое. Но в одном из вариантов перевода, это немецкий перевод Мартина Лютера, вот кротость означает это способность уступить. Независимо мужчины или женщины, друзья, по жизни у вас немало будет случаев, когда вы с близкими людьми разошлись в мнениях. И мы, бывает, пытаемся отстоять свою точку зрения. Хотя, к сожалению, в вопросах часто не принципиальных. И намного красивее бывает, и правильно, это уступить. Но, к сожалению, люди иногда уступить не хотят. «Нет», она говорит, и все, совершенно категорично, мужу «нет». Она не готова уступить. Друзья, в Библии мы встречаем немало примеров, когда люди имели способность уступить даже там, где имели право выбора. Ну, например, Авраам и Лот. У них были трудности в отношениях, в смысле земли, пастбищ, скота и так дальше. Но Авраам уступил. И в других случаях, не только в этих. Друзья, встречаю в Библии женщин, которые не готовы были уступить. Но и встречаю тех, которые способны были уступать. И поэтому, друзья, кротость и способность молчать – это очень важное качество, которое украшает женщину. Хороший пример в Священном Писании – это Анна. Это та Анна, у которой мужа звали Елкана. Проблема была в том, что у Елканы было две жены. И одна из жен, Фенана, она унижала Анну, потому что у Анны не было детей. Друзья, у Анны был аргумент, чтобы Фенану сокрушить, ну, скажем, одержать над ней верх или победу. Ну, например, сказать, а тебя муж не любит. Этого было бы достаточно, чтобы Фенана, ну, возможно, что-то пересмотрела, потому что Елкана Анну любил больше, чем Фенану. А может быть, Анну любил, а другую нет, потому что Писание говорит, одного будете любить, а другого ненавидеть. И поэтому у Анны было оружие, которым она могла сокрушить свою соперницу. Но она это не делала. Да, она обижалась. Написано, она плакала и не ела. А если жаловалась, то жаловалась только Богу. Она не укоряла мужа, она не упрекала Фенану. Вот. Она только все переносила молча. Друзья, поэтому это очень важное украшение для женщины, когда она умеет перемолчать и не высказать свою обиду мужу или кому-нибудь в церкви или за пределами церкви. Это очень важное качество, оно украшает женщину. Буквально недавно был я в одном магазине возле Озмола, вот возле Краснодара большой такой магазин. Ну, я был на парковке, ожидал своих детей. Возле машины стоял, и вот идет компания. Муж идет, жена и двое детей. И муж очень ярко и очень громко унижает свою жену. Он с ней очень грубо что-то ей выговаривает так очень грубо и резко. Она сзади идет, как овца, молчит, голову так опустила и все. Хотя заметно было, что он ей выговаривает несправедливо. И я даже подумал, как бы неверующая женщина. Вот так она, как бы скромно и покорно, она вот переносит те унижения, которые муж ей говорит. Подошли к машине, сели, она скромно села в машину. Вижу, что муж замолчал. Друзья, иногда бывает, когда в трудностях, отношениях, ну, кто окажется победителем? Да, можно повышать голос, можно оскорбительные вещи говорить, можно каким-нибудь поведением показать или поставить человека на место, даже старше тебя по возрасту или по положению. Друзья, но апостол Петр пишет, что самое лучшее украшение для женщины – это если она умеет переносить унижение кротко и в смирении, и умеет перемолчать даже тогда, когда молчать бывает тяжело. Или даже тогда, когда у нее есть какой-то аргумент, но решить ситуацию иным каким-нибудь путем и оказаться выше другого человека. Поэтому эта красота, друзья, она или украшение, это нетленное украшение. И оно обеспечивает нам нетленную красоту, которая внутренняя, но она будет отражаться и в нашей внешности тоже. Это первое украшение. Друзья, второе украшение. Здесь же написано, мне так удобнее, чтобы не листать Библию, написано: «Так некогда и святые жены, уповавшие на Бога, украшали себя, повинуясь своим мужьям». Друзья, это второе украшение. Это послушание жены своему мужу. И здесь приводится пример Сары. Написано так: «Сара повиновалась Аврааму, называя его господином. Вы дети ее, если делаете добро, и не смущайтесь ни от какого страха». Если немножко ниже читать, там будет пожелание мужьям, как мужья должны обращаться с женами. Но что интересно, сначала Петр решил написать жене. Кстати, начиная с первых стихов этой главы. «Так некогда и святые жены, уповавшие на Бога, украшали себя». И чем они себя украшали? Написано, повинуясь своим мужьям. То есть они украшали себя послушанием своему мужу. Друзья, это уже другой вид украшения, он несколько отличается от первого. Это украшение называется послушание. Друзья, в Священном Писании написано, как жена, как женщина-христианка, должна повиноваться своему мужу. И Писание указывает, ну, например, написано, как Господу. Если женщина думает, что она Богу повинуется, а мужу нет, потому что муж бывает неправильно, неправ в своих требованиях к ней. Но Писание говорит, что как Господу она повинуется, так она должна повиноваться и своему мужу. Это первое, вернее, образец для послушания, что мы должны повиноваться как Богу, своему мужу. Друзья, вторую мысль апостол Павел, он указывает, как церковь повинуется Христу, так и жены своим мужьям. Как церковь повинуется Христу. Ну, а как церковь повинуется Христу, мы из Святого Писания знаем, и из практики жизни тоже знаем. Поэтому хорошо, когда есть образец, как мы должны повиноваться. Во-первых, как Господу, во-вторых, как церковь повинуется Христу. Так мы должны повиноваться своим мужьям. И еще написано, как мы должны повиноваться. Как прилично в Господе. Иногда говорят, что есть послушание, которое неприлично в Господе. Не нужно так повиноваться. Вот повиноваться или нет, сначала подумай. Это будет прилично или неприлично, такое послушание. Ну и жена начинает думать, она начинает сортировать. В этом случае лучше подчиниться или не подчиниться. А будет ли это прилично в Господе, такое послушание? Друзья, если бы мы задали вопрос, а в каких случаях женщина должна повиноваться своему мужу? Написано «во всем». Но как церковь повинуется Христу, так и жены своим мужьям во всем должны повиноваться. Я иногда слышу проповеди такие, что нужно повиноваться мужу в тех вопросах, которые касаются его сферы. Ну, например, если муж что-то на кухне, какие-то указания дает, это не его сфера, можно не повиноваться. Один брат даже приводил пример, что муж хотел поменять обои, а жена сказала «нет». ну и муж подчинился. Как бы это не его сфера. Ну и все такое. Или жена даст команду, скажем, вот эту стенку переставить на другое место. Ну здесь муж должен подчиниться. Это сфера жены. Ну и так дальше. Друзья, я не разделяю такую точку зрения. Потому что Писание говорит, так и жены своим мужьям во всем. Я одобряю, если муж не вторгается в кухонные дела. Я одобряю. Ну, или в какие-нибудь другие вопросы можно было бы сейчас перечислить. Но, тем не менее, если он вторгается, и эта сфера, скажем, его указания, не носят греховный характер, то Писание говорит, так и жены своим мужьям во всем. А если муж неверующий? Друзья, вот я вам задаю вопрос. А если муж неверующий, должна ли жена повиноваться такому мужу? Как думаете вы? Скажу, как думает Писание. Апостол Петр пишет, так же и вы, жены, повинуйтесь своим мужьям, чтобы те из них, которые не покоряются слову, житием жен своих без слова приобретаемы были. Обратите внимание, чтобы те из них, которые не покоряются слову, иногда говорят, это муж верующий, но он слову не покоряется. Друзья, я больше склонен, это муж неверующий, он слову не покоряется. А если он верующий, то он верующий формально, если он слову не покоряется. Но Писание говорит, что если жена будет покоряться такому мужу, который не покоряется слову, ну, иногда говорят, он слову жены не покоряется. Кстати, это очень распространенное мнение. Он слову жены не покоряется. Друзья, но Библия и не требует от него, чтобы он слову жены покорялся. Думаю, что здесь речь идет о Слове Божьем. Он слову не покоряется. Но если жена ему повинуется, она его может приобрести. Да, бывают ситуации особые, сложные. Ну, например, если дело касается греха. Ну, например, муж от жены требует сделать аборт. Он неверующий, она верующая. Друзья, это тот случай, когда она может не покориться мужу. Это единственный случай. Нет, нет, не в смысле именно такого характера греха. Но если муж от жены требует сделать грех, это единственный случай, когда жена может его не послушать. Написано, что муж есть глава жены, как и Христос глава церкви. Он же Спаситель мира. Друзья, можете себе представить, чтобы рука не покорялась, если голова подает руке определенный сигнал, а рука не покоряется? Как вы думаете, бывает такая ситуация или нет? В принципе, да, бывает. Знаю одного человека, у которого рука не покоряется голове, потому что был несчастный случай, и в районе плеча оборвался нерв, и рука перестала покоряться. Были попытки исправить ситуацию, были серия операций и в России, в Советском Союзе, и за границей, но операции ничего не помогли, и рука голове не подчиняется. Это называется инвалид. В теле что-то не так. Друзья, если жена мужа не покоряется, то в семье что-то не так. Написано, будут двое, одна плоть. И поэтому это проблема, которую лечить бывает уже трудно. И поэтому, если мы желаем, чтобы в семье был порядок, то это второе украшение, на которое указал апостол Петр. Так некогда и святые жены, уповавшие на Бога, они покорялись своим мужьям. Сара или Сипфора. Друзья, я приведу вот эти два примера. Бог Аврааму сказал, «Выйди из земли твоей, из дома отца твоего». И пойди в землю, которую я укажу тебе. И я благословляю, благословлю тебя. И умножая, умножу тебя. Братья и сестры, дальше мы читаем. Авраам взял Сару и пошел. Вот слово «взял Сару» как будто взял предмет. Как будто Сара это, ну, вообще не думающий, взял Сару и пошел. Иногда говорят, жена сама должна от Бога откровение получить. Я не против, друзья. Я не придерживаюсь точки зрения, что жена не получает откровение от Бога. Ну, например, жена, мать Самсона, жена Маноя, она получила откровение от Бога раньше, чем муж. Но Авраам получил откровение от Бога, и Бог с Сарой не советовался, что они должны пойти вот в землю обетованную. Бог Аврааму сказал, Авраам взял жену свою и пошел. Когда Бог явился Моисею в земле Мадиамской и сказал: «Моисей, иди в Египет, и я рукой твоей выведу оттуда народ израильский». Мы читаем: «Моисей взял жену свою, двух сыновей своих, посадил их на осла и пошел». Вот так вот жены, уповавшие на Бога, они повиновались своим мужьям. И поэтому это второе, друзья, это второе украшение, которое мы читаем в Библии, для женщины, которым она должна себя украшать. Третье украшение. Я читаю первое послание к Тимофею, 2 глава. «Чтобы также и жены в приличном одеянии, со стыдливостью и целомудрием, украшали себя». Друзья, я сделаю остановку. Вот я читаю тексты Писания, уже третий. Написано: «украшали себя». Это просто подтверждение той мысли, что Писание разрешает себя украшать, но эти украшения должны правильные, они должны быть библейские, они должны быть божественные. Написано: «также и жены в приличном одеянии, со стыдливостью и целомудрием, украшали себя ни плетением волос, ни золотом, ни жемчугом, ни многоценной одеждой, но добрыми делами, как прилично женам, посвящающим себя благочестию». Друзья, это третье украшение женщины. Написано, чтобы она украшала себя добрыми делами. Это украшение лучше, чем если бы она украшала себя многоценной одеждой или какими-нибудь другими украшениями. Это лучшее украшение. Добрыми делами, как прилично женам, посвящающим себя благочестию. Друзья, в книге Притчи написано так: «Кто нашел добрую жену, тот нашел благо и получил благодать от Господа». Кто нашел добрую жену? Друзья, это очень важно. Вот мы живем для того, чтобы приносить плоды для Бога. Вот помните притчу о сетеле? Добрая почва означает, семя падает на добрую почву, написано, и хранит это семя в добром и чистом сердце. То есть сердце должно быть доброе. Друзья, я бы сказал, об этом надо молиться. Потому что если в сердце добра нету, то добро делать будет трудно, если сердце недоброе. А если сердце доброе, тогда добро делать будет нетрудно. Друзья, или написано в послании к Титу, 2 глава, 5 стих. Там написано так, немножко выше: «Чтобы пожилые женщины, верующие, учили молодых быть добрыми». Нет, там не только написано «быть добрыми», написано, чтобы они учили молодых любить детей, любить мужей, быть целомудренными, чистыми, попечительными о доме. И написано «быть добрыми». К сожалению, друзья, иногда пожилые женщины не учат молодых быть добрыми. Они иногда учат молодых тому, чему учить не должно. Ну, например, сестра рождает много детей, а пожилая сестра ей говорит: «Ну, чем ты думаешь, у тебя что, мозгов нету, что ли?» Вот чему бывает учат. Учат, чему не должно. Так в Библии написано, есть люди, учат, чему не должно. Но здесь Писание говорит, хотя это чему учить больше не к вам, это, наверное, к следующему потоку, чтобы учили молодых быть добрыми. Поэтому, сестры, у меня к вам пожелание, чтобы мы заботились о том, чтобы быть добрыми, чтобы сердце было доброе. Тогда добро нетрудно будет делать, если сердце доброе. И об этом нужно молиться, может быть, даже с постом. Если сердце злое, трудно делать добро, написано, если предлежит мне злое. Кому мы должны делать добро? Сегодня утром мы слышали, брат Александр говорил, написано, она воздает ему добром, а не злом во все дни жизни своей. Друзья, слово «воздает ему добром» говорит о том, что она не за добро ему воздает. Воздает ему добром, а не злом. Если муж к жене плохо относится, как она может победить плохое отношение, если будет делать мужу добро? Но как это делать и в каких формах, друзья, я не буду вас учить. Если же желание добра есть в вашем сердце, вы найдете способ, как делать мужу добро. И не только на день рождения ему подарок сделать, но найдете и другие способы, как делать мужу добро. И как часто написано «во все дни жизни своей». Не во все годы, а во все дни жизни своей. Она каждый день найдет способ, как сделать мужу добро, даже если муж плохой человек и добро ей не делает. Она ему будет делать добро. Друзья, добродетельная жена, об этом очень много написано в книге притчей. Она делает добро не только мужу, она делает добро всей своей семье. Написано, вся семья ее одета в двойные одежды. Вся семья. Потому что светильник ее не гаснет и ночью. Она и мужу делает добро, она и детям. И даже всем, кто живет в ее доме. Даже служанки, вот о той женщине, о которой я сейчас рассказываю, у нее в доме и служанки были, и люди, которые у них работали. Ну, возможно, не обязательно в этом доме они проживали, но она даже об этих людях заботится. Она ладонь свою, написано, открывает бедному. Друзья, мы живем в такое время, когда вокруг нас очень много людей, которые нуждаются в нашей помощи. Мы должны стараться этих людей видеть. Не только видеть мужа, которому надо сделать добро, и своих детей. Да, мы их любим, и нам кажется нетрудно им делать добро. Тем более, если они к нам правильно относятся, дети слушаются, и муж нам старается угождать. Друзья, вокруг нас очень много людей нуждающихся. И поэтому такая женщина, она будет стараться делать людям добро тем, людям, которые ее окружают. Поэтому, друзья, это третье украшение женщины. Это украшение – это добрая жена или добродетельная жена. И таких примеров в Писании немало. За Тавифу написано, ну, кто-то считает ее девицей, кто-то ее вдовицей считает, хотя Писание не указывает, вдовица она или девица, или замуж. Писание не указывает. Но написано, она была преисполнена добрых дел. То есть не просто она каждый день делала добро, она была преисполнена добрых дел. Это был ее образ жизни. Она старалась делать добро. Друзья, мы должны стараться, чтобы делать добро людям, которые вокруг нас. Не только в семье, но и в церкви. И реализовать доброту совсем не трудно. Потому что люди попадают в больницу. Друзья, я вспоминаю свои более ранние годы. Я жалею о многих вещах, которые сейчас я потерял. Ну, например, мы старались в течение года с женой побыть в каждой семье в нашей церкви. Даже у людей, которые старше нас, даже старички или так дальше. Мы старались всегда все семьи в нашей церкви посетить. Хотя церковь была уже не очень маленькая, но уже было больше 100 членов церкви. И нам это удавалось. Жена испечет торт, купим палку колбасы. И один раз в неделю в обязательном порядке мы посещали какую-нибудь семью. Когда кто-то попадал в роддом, моя жена всегда посещала сестру в роддоме. А сейчас, ну, мне удобно, что ее сейчас нету. А сейчас она довольно часто сделает какой-нибудь продукт, например, напечет блины или котлеты сделает. И она мне только указание дает, отнеси в эту семью. А если спросят, не говори, кто. Ну, иногда люди догадывались, а так дальше. Но она это делает довольно часто. Друзья, здесь вот у нас мужья сидят, кажется, тема не для них. Я для мужей дам один совет. Никогда не мешайте жене делать добро. Никогда. Даже если ваша семья от этого что-то потеряет. Ну, например, если жена решила помочь кому-нибудь, а это то, чем она решила помочь, очень серьезно нужно для вас. Я вам советую, никогда не мешайте вашей жене делать добро, потому что это ее украшение. Хотите, чтобы жена ваша была красивая? Даже поощряйте ее делать добро и старайтесь ей в этом помогать. Реализовать доброту, в общем-то, даже в наших условиях, это совсем не трудно. Это совсем не трудно. Друзья, я вспоминаю один случай, когда мы жили тогда в Краснодаре. Мы были еще совсем молодые, мы только поженились, и у нас родился первый ребенок. А членами церкви мы были в Тимошевске. И поэтому в Краснодарскую церковь посещали редко, и то только среди недели. И мне казалось, что наши имена даже в этой церкви никто не знает. Затем была беременность, и у нас родился первый ребенок. Родилась девочка, мы ее назвали Света. Ну, поскольку была проблема, наши дети рождались в определенном роддоме всегда. И вот я прихожу, а мне жена говорит: «А ты знаешь, кто меня сегодня посетил?» Я говорю: «Нет, не знаю, скажи». Она говорит: «Меня посетил сегодня Евгений Семенович Разумов, это пресвитер Краснодарской церкви, со своей женой Валей». И, ну, а раньше было, знаете, как нужно было камешки бросать в окошко на втором этаже, продукты на веревке туда отправлять. Вот такая жизнь тогда была. И вот она говорит: сначала он меня порасспрашивал, а потом он в сторонку отошел и скромненько стоял на расстоянии, чтобы не было слышно. Говорит: «А Валя со мной разговаривала 2 часа. И про молоко спрашивала, и советы разные давала, и так дальше, и так дальше. 2 часа она стояла с женщиной, которую, друзья, они почти не знали. Друзья, когда мне жена рассказала, нам даже плакать хотелось, что нам было оказано такое внимание. Поэтому для мужей, друзья, надо поощрять наших жен делать добро, потому что делать добро – это украшение женщины. Друзья, следующая мысль. В книге Притчи, 14 глава, 1 стих, написано: «Мудрая жена устроит свой дом, а глупая разрушит своими руками». Друзья, украшение женщины – это мудрость. Да, бывает, не достает мудрости, но это не проблема, друзья. Написано: у кого из вас не достает мудрости, да просит у Бога, дающего всем просто и без упреков, и дастся ему, только допросит с верой. Я сестрам и мужьям всем даю такое пожелание. Вот как в одном стихотворении написано: мы у Бога о многом просим. Друзья, мы Богу излагаем разные-разные нужды. Мы молимся каждый день, молимся по несколько раз в день. Очень важно, чтобы мы просили у Бога мудрость, потому что в этой же книге написано: мудростью устрояется дом. Мудростью устрояется дом. И написано: с умением этот дом наполняется всяким драгоценным и прекрасным имуществом. Хотите, чтобы ваш дом был устроен? Написано: мудрая жена устроит свой дом. Не написано, кстати, мудрый муж. Хотя совершенно я бы не набрался дерзновения говорить о том, что если муж мудрый, значит, он не будет дом устроять. Но этот текст Писания говорит о том, что очень много зависит от жены, это устройство ее дома. Очень много зависит от жены. А глупая женщина, она разрушит свой дом своими же руками. Друзья, очень часто проблемы в семье бывают по причине жены. Очень часто. И даже, мне кажется, мир в семье от женщины больше зависит, чем от ее мужа. Больше зависит. Потому что мудрая жена, она умеет управлять своим домом. Ну, например, друзья, мудрая жена, она умеет управлять своим временем. Она знает, когда нужно подъем, она знает, когда нужно отбой. Она найдет время, чтобы Библию почитать. Она управляет тем, чтобы все дела, которые нужно сделать, чтобы она успела. Она управляет распорядком в своем доме. Завтрак, обед, ужин. Она мудрый управитель. Друзья, от жены это очень много зависит, потому что муж встал иногда очень рано и ушел на работу, а жена остается дома. Ну и кто, получается, главный управитель домом в течение дня? Ну, конечно, жена и мать. Конечно. И поэтому она мудро управляет своим временем. Кстати, друзья, время – это та вещь, которым нужно дорожить. Есть вещи, которые мы потеряем, но потом можно найти. У меня мама работала на заводе кассиром, и однажды она потеряла ключ от сейфа, а ключ был в одном экземпляре. И сейф был такой мощный и очень ценный. И ключ в единственном экземпляре она потеряла утром. Она, когда шла на работу, шла через рынок и потеряла ключ. И она пришла домой и плачет. Я потеряла ключ от сейфа. А по вечерам шел с работы и ключ от сейфа нашел. Приходит и говорит, я вот какой-то ключ нашел, похоже, от сейфа. А этот ключ мама потеряла. А это в станице, где было 50 тысяч жителей. Это не маленькая станица, где 30 дворов. Друзья, но время – это та вещь, которую, если потеряешь, не найдешь. И не вернешь. Вот секундная стрелка прошла, и ты ее назад уже вернуть не можешь. Поэтому временем нужно дорожить. Мудрая жена, она мудро управляет своим временем. Друзья, если женщина не успевает, я не думаю, что она мудро управляет своим временем. Друзья, мудрая жена, она управляет своими детьми. Друзья, я встречал семьи, да и вы встречали, где в доме беспорядок, потому что много детей, и туда лучше не приходить, потому что мой приход будет конфуз для жителей этого дома. А в общем-то детьми можно мудро управлять. Я скажу, друзья, у нас тоже 10 детей, и дети рождались часто. И нам было очень трудно до 4-го ребенка. Было трудно. Но после 4-го ребенка уже было легче, потому что дети начинали помогать. Они помогали нянчить младших, они помогали наводить в доме порядок. Если у вас много детей, я думаю, что здесь есть люди, у которых 8 или 10 детей. Если у вас много детей, у вас очень большое преимущество. У вас много рабочих рук. Поручайте задание, кому помыть посуду, кому навести в доме порядок, сделать ту или другую работу. Да, у ребенка, возможно, не получится или плохо получится. Не надо переделывать, поручите ему переделать эту же работу. Он научится хорошо мыть посуду, наводить в доме порядок. Даже некоторые приборы научатся ремонтировать лучше вас. Поэтому, если у вас много детей, мудрая жена, она управляет своими детьми. И дети работают. И в очень большой семье будет в доме идеальный порядок. Я недавно был в одной семье, у них 16 детей. И дети все рождались каждый год. Друзья, у них в доме идеальный, просто идеальный, безукоризненный порядок. Как будто там несколько домработниц работают. Потому что мама детьми мудро управляет. Друзья, мудрая жена, она умеет управлять и собой. Не только временем и не только детьми. Она умеет управлять собой. Например, она знает, когда нужно говорить, она знает, когда нужно молчать. Написано, уста свои она открывает с мудростью. И кроткое наставление на языке у нее – это мудрая жена. Она умеет и перемолчать. Если чувствуешь, что конфликт может получиться, помолчи. Одним людям было сказано, если бы вы молчали, то ваше молчание вменено было бы вам в мудрость. Жена, которая знает, когда можно говорить и когда нужно молчать. Друзья, я вам скажу, в такой семье конфликтов не будет. Да, муж провоцирует на конфликт, а ты помолчи. Да, он тебе какую-то колкость сказал или оскорбительное слово. Помолчи. Может быть, он через 10 минут у тебя прощения попросит. Но тебе кажется, если ты сейчас не скажешь, то все пропало. Он тебе на голову сядет. Не сядет. Помолчи, он у тебя прощения попросит. У вас ссоры не будет. Мудрая жена, она умеет управлять собой. И даже когда внутри буря, пойди в свою спальню и закрой дверь, встань на колени и помолись. И буря уляжется, потому что ты обратишься к тому, который и ветрам, и морю повинуется, повелевает и повинуется ему. Тем более он сможет навести порядок в твоем сердце. Друзья, мудрая жена умеет попросить прощения тогда, когда она не виновата. Многие христиане с этим не соглашаются. Чужой грех на себя брать не буду. Очень хорошая иллюстрация в Библии – это Авигея. Она пошла навстречу Давиду. Кстати, многие понимают Авигею как мудрую жену. Она пала перед ним ниц и сказала: «Прости меня, это я виновата, на мне грех, что я слуг твоих не увидела». А ведь вины ее никакой не было. И Давид сказал: «Блажен разум твой, и благословенна ты между женами, ты удержала руку мою от крови». Вот что такое мудрая жена. Поэтому, сестры, если получился конфликт, и ваш муж не хочет попросить прощения, а вам кажется, что виноват он целиком, попроси у него прощения за конфликт, и он у тебя попросит прощения, и конфликт будет исчерпан. Написано: туши ссору вначале, пока она не разгорелась. А если ссора разгорится, и ты не сумела ей управить, или муж не сумел управить, тогда пожар будет очень большой, и беды очень много сделает. Друзья, мудрая жена, она правильно себя ведет и в вопросах интима. Она никогда не откажет мужу, не будет уклоняться. Она проявит инициативу. Она никогда не укорит его, если получилась какая-то проблема в этой сфере. Потому что она мудрая жена. И эта сфера жизни, которую я сейчас вскользь затронул, она тоже имеет очень большое и важное значение в семейной жизни. Друзья, пятое украшение женщины – это богобоязненность. Книга притчи, 31 глава, 30 стих. Там так написано: «Миловидность обманчива и красота суетна». Вы помните, как дальше написано? «А жена, боящаяся Бога, достойна хвалы». Друзья, вот две части этого стиха. Этот текст очень ясно говорит о том, что богобоязненность – это тоже украшение женщины. Потому что написано: «Миловидность обманчива и красота суетна». Да, речь идет о внешности. А теперь внутренняя красота. «А жена, боящаяся Бога, достойна хвалы». Друзья, богобоязненность – это тоже украшение женщины. Кстати, апостол Петр в 3 главе, в 1 стихе пишет, я этот стих процитировал, но умышленно не целиком: «Также и вы, жены, повинуйтесь своим мужьям, чтобы те из них, которые не покоряются слову, житием жен своих без слова приобретаемы были». И дальше, то, что я не цитировал раньше, «когда увидят ваше чистое, богобоязненное житие». Друзья, страх Божий, богобоязненность жены – это тоже ее украшение, тоже украшение. Друзья, почему у нас иногда возникают вопросы? Это вопрос внешности, вопрос косметики, антиседин, полоска на голове женщины и так дальше. Я вообще не люблю об этом говорить. Я не люблю говорить о покрывале, не люблю говорить об одежде, о целомудрии во внешности женщины или о косметике, или украшения. Друзья, тем не менее, эти проблемы, они возникают. Не секрет, иногда посмотришь на женщину-христианку и сомневаешься, она верующая или неверующая, или вообще, может быть, подумать, она вообще возрождена или нет. Но речь идет о ее внешности. Я думаю, что и вы бывали иногда в больших магазинах, где нередко можно встретить верующих. Вот вижу, идут навстречу верующие, увидели меня и в сторону, чтобы мы близко не соприкоснулись как-нибудь. Или, например, я недавно увидел фотографии, сидит группа молодежи, простите, не молодежи, сидит группа семейных, мужья со своими женами. Ну, похоже, по фотографии они сидят где-то в кафе, и ни у одной из них не покрыта голова. Ни у одной. Я даже удивился. Я не поверил, что это люди, которых я знаю. Но они же, наверное, молились перед едой или нет. Один раз несколько семей где-то отдыхали, а я потом у них спрашиваю: а вот вы когда перед едой, когда вы вместе пищу кушаете, вы молитесь или нет? Они не захотели мне отвечать. Но я понял, что, наверное, они и не молятся там. И, наверное, и голову тоже не покрывают. Или, скажем, там, ну, дома покрываем. Если вы живете в маленьком населенном пункте, покрываем, когда выходим на рынок или куда, потому что там встретят обязательно. Мы живем в маленьком городе, так у нас, если на рынок пойти, обязательно кого-то встретишь. Я один раз пошел на рынок и деньги дома забыл, и я не сильно запереживал. Думаю, сейчас я кого-нибудь встречу и займу. Проблемы никакой нет, обязательно встретишь. Ну, тут надо покрывать, а в Краснодаре нет. Друзья, не могу поверить, женщина, которая не покроет голову в другом городе, что она богобоязненна, не могу поверить. Или, скажем, пользуется косметикой, или какую-нибудь одежду одела. Это не значит быть богобоязненной. А богобоязненность, друзья, это украшение. Написано, когда увидят ваше богобоязненное житие. Друзья, богобоязненную жизнь люди увидят. И небогобоязненную жизнь они тоже увидят. Да, я думаю, и вы по опыту можете определять, богобоязненность или нет. Потому что мы не слепые, друзья, и тоже видим, и тоже видим. Вопрос о деторождении. Не очень давно я встречаю одного брата, я поехал в библейскую школу. Ну, братство, библейская школа, братство. И один брат подходит ко мне, такой молоденький. Ну, мы с ним знакомы были, я просто забыл, как его зовут. Ну, очень далеко он живет от того, где мы живем. Николай Степанович, я хочу с вами помолиться. Ну, давай помолимся. А что случилось? Он говорит, да у меня жена беременна, я хотел помолиться, чтобы Бог помог ей благополучно родить. Ну, хорошо, помолимся. Спрашиваю, какой ребенок по счету? Он говорит, 10-й. А потом добавляет, просто у нас было, почему я прошу помолиться, у нас было 9 кесаревых, а теперь 10-й, тоже будет кесарев. И вот когда у нас был лагерь, первый поток, он мне позвонил, Николай Степанович, моя жена родила 10-го ребенка, у нас 10-й кесарев. А на вид они как будто им по 30 лет. Друзья, без богобоязненности на такой подвиг, конечно, трудно решиться. Трудно решиться. И поэтому и рождение детей, и наша внешность, и устройство дома, друзья, это тоже здесь очень ясно просматривается вопрос богобоязненности. И последняя мысль, друзья, это чистота жизни. Когда увидят ваше чистое богобоязненное житие, это наша чистота и святость. Где об этом написано? Об этом написано в книге «Песни песней», 4 глава, 7 стих. Написано, «Вся ты прекрасна, возлюблена моя, и пятна нет на тебе». Друзья, я почему тексты Писания цитирую или читаю? Потому что моя задача показать украшение женщины. И те качества, которые я сейчас перечисляю, Библия, которая отмечает, они вот синтезируются с украшением. «Вся ты прекрасна, возлюблена моя, в чем ее красота?» И пятна нет на тебе. Друзья, чистота жизни нашей и святость вхождения перед Богом – это тоже наше украшение. Будем заботиться о чистоте. Вот если мы видим, ну, например, человек очень неаккуратный, неопрятный, он нам не кажется красивым, или какая-то местность, скажем, все неухоженное, неуютно, или в квартире, нам не нравится, но наведите порядок, и вы другими глазами увидите ту ситуацию, на которую только что смотреть не хотелось. Привела женщина себя в порядок, ну, внешне даже, скажем, и совсем другой вид. Кстати, я вернусь к тексту в послании к Титу. Написано, чтобы старицы учили молодых быть не только добрыми, написано быть чистыми. Чтобы учили молодых быть чистыми. Друзья, физическая чистота, чистота тела, чистота одежды – это очень важно. Физическая чистота тоже имеет большое значение в семейных отношениях. Это очень важно. Друзья, но есть духовная чистота, которая более даже важна, чем физическая. И вот об этой духовной чистоте мы тоже должны заботиться. Я не буду приводить, ну, многие доказательства этой мысли. Я приведу только пример из моей жизни. Не очень давно мне нужно было лететь на самолете с одним человеком. Ну, и я сижу за столом в кругу моих родных, немногих родных. И я по телефону набираю, ну, покупаю билет. Ну, и купил 2 билета, потому что мы будем лететь вдвоем. И компьютер нас посадил раздельно, не рядом, а лететь далеко. Ну, много часов нужно лететь. Ну, и я пытаюсь посадить рядом, и у меня не получается. Ну, как бы не подчиняется мне механизм электроники. Пытаюсь посадить рядом, у меня не получается. А хочется, чтобы мы сидели рядом. Ну, и я звоню в Аэрофлот. Здравствуйте, здравствуйте. Девушка, а как вас зовут? Меня зовут Настя, она говорит. Ну, я говорю, я Николай Степанович. Вы знаете, Настя, я только что купил билет на 2 человек. И компьютер нас посадил раздельно. Вы не могли бы нас посадить рядом? У меня не получается. Она мне говорит, а вам сидеть рядом – это очень важно. А я говорю, это очень важно, потому что мой напарник американец, и он по-русски плохо говорит. Она говорит, ну хорошо, я постараюсь. И она нас посадила рядом. Ну, я доволен, смотрю, все, мы рядом сидим. А моя невестка рядом сидит, она смелая женщина. Она говорит, папа, можно тебе задать вопрос? Я говорю, можно. Она говорит, а что важнее, святость или рядом сидеть? Я сразу понял. Потому что, да, мой напарник американец, но он отлично говорит по-русски. А я ей говорю, он плохо говорит по-русски. А святость или рядом сидеть, а что важнее? Безусловно, братья и сестры, мы должны стремиться к святости. И мы должны стремиться к чистоте, когда увидят ваше чистое, богобоязненное житие. Друзья, я хочу вернуться к тексту, который я прочитал в начале. Написано, жена есть слава мужа. Кстати, просите чуть о святости. Я глянул на конец и увидел одну мысль. Друзья, написано, что если муж неверующий, а жена верующая, написано, неверующий муж освящается женой верующей. Иначе дети ваши были бы нечисты, а теперь святы. У меня к вам вопрос. Всегда ли неверующий муж освящается верующей женой? Вот хочу, чтобы вы сделали попытку ответить. Написано, неверующий муж освящается женой верующей. И дети святы. Всегда или не всегда? Скажу, как думаю я. Если жена не ведет святую жизнь, я не думаю, что муж будет освящаться через жену, которая ведет несвятую жизнь. Поэтому, чтобы муж освящался верующей женой, или чтобы жена освящалась верующим мужем, мы должны вести чистую, богобоязненную жизнь. Итак, жена есть слава мужа. Друзья, в книге притчей написано, 2 раза встречается слово «у ворот». Написано, муж ее известен у ворот, когда сидит со старейшинами земли. И ниже написано, прославят ее у ворот дела ее. Муж ее известен у ворот, друзья, но это не новая мысль. Многие считают так, что муж сидит у ворот, потому что у него хорошая жена. Если жена неправильная, ну, в смысле, неправильную жизнь ведет, едва ли он будет сидеть у ворот. Едва ли тебя рука положит на диакона, если у тебя жена ведет неблагочестивую жизнь. Едва ли тебя рука положит на диакона или на пресвитера. И для сестер, иногда сестры хотят, чтобы их мужья были служителями. Мы должны быть славой для нашего мужа. И тогда да. И Бог, и Церковь будут доверять Ему служение. Если мы будем славой и украшением для нашего мужа. Написано, добродетельная жена, венец для мужа своего. И второй вопрос. Прославят ее у ворот дела ее. Как вы думаете, как? Я скажу, как я думаю. Я думаю, муж, который сидит у ворот, он о своей жене у ворот рассказывает. О ее делах. О ее добродетели, о ее богобоязненности, о ее святости и чистоте. И у ворот ее дела ее прославляют. Братья и сестры, мы, мужья и жены, очень сильно зависим друг от друга. мое положение, оно очень много зависит от моей жены, и твое тоже. И положение жены очень много зависит от мужа. Написано: оставит человек отца и мать и прилепится к своей жене, и будут двое одна плоть. И если мы одно, то и рука с головой, и любые другие органы будут очень тесно связаны, и будут очень тесно зависеть друг от друга, и будут друга ценить, любить и друг другу подчиняться. Пусть нам Бог в этом поможет. Слава Ему за все. Аминь. Помолимся.